2.6. Планета Земля, богини Тары.
Итак, продолжим. Настенька уже на Большой Вайтмаре несется сквозь звездное пространство навстречу своей судьбе.
Так быстро мчалась Большая Вайтмара средь звезд небесных, что звездный свет в полосы превращался и дивной радугой переливался. Сколько прошло времени, неведомо, только Настенька пятую пару железных сапог износила, пятый железный хлеб изглодала, а тут... И путь Большой Вайтмары у земли Тары закончился. А Настенькиному пути конца и края нет.
Настенька снова последовала за клубочком путемерным навигатором, который вывел ее через горы к долине, где лишь одна Большая Вайтмара стояла. Большой Вайтмарой, великой небесной колесницей, в прошлом называли космический корабль, способный нести в себе... более 144 вайтман. Другими словами, Большой Вайтмарой называли корабль-матку или маточный корабль. Как следует из описания, скорость перемещения в пространстве Большой Вайтмары, на которой летела Настенька, была тоже больше скорости света. Следует помнить, что скорость света в космосе не является постоянной, как это считалось по теории относительности, которая не является правильной и была преднамеренно сфальсифицирована. Однако принцип перемещения больших Вайтмар в пространстве был другим по сравнению с принципом перемещения Вайтман. Именно поэтому Настенька могла наблюдать, как звездный свет в полосы превращался и дивной радугой переливался. Подобное невозможно придумать, а можно только испытать на собственном опыте, особенно молодой девушке, если она, конечно, не имеет ученую степень по квантовой физике. Большие Вайтмары можно отнести к межгалактическим кораблям, даже исходя из их предназначения нести в себе более 144 вайтман, космических кораблей ближнего действия. Судя по описанию перелета, Большая Вайтмара, на которой летела Настенька на другую планету Землю, не шла на своей максимальной скорости. Да, это и понятно, очередное перемещение было не на десятки, сотни или тысячи световых лет, а на очередную ближайшую звезду. Таким образом, становится предельно ясно, что Большие Вайтмары могли совершать перелеты не только в пределах Большого космоса, но и в пределах Ближнего, в несколько световых лет. И вновь, перед тем, как сесть в Большую Вайтмару, Настенька одевает очередную пару железных сапог, и пока Большая Вайтмара летела сквозь космическое пространство, износила эту уже пятую пару железных сапог и изглодала свой пятый железный хлеб. Комментарий к этому образу сказителя уже, мне думается, не требуется.
Опустилась Большая Вайтмара на землю чудную, землю дивную. Золотое солнце над лесами зелеными лучами играет, тепло и свет дает разной живности. Видит Настенька, рядом с лесами зелеными град дивный стоит, а посредине его дворец белокаменный. Выпустила Настенька свой клубочек из рук на дивной земле, и покатился он по дороге к тому граду. Пошла за ним Настенька через град, возле торжища остановился клубок и не движется далее. Подняла она его, а навстречу ей люди добрые и радостные, все одеты празднично. Спросила Настенька у них: «Скажите, люди добрые, куда мне идти далее, где найти светлую богиню Тару?»
Большая Вайтмара опустилась на планету Землю, светило которой было золотым солнцем. Золотое солнце относится к звездам класса F. Звезды класса F имеют спектральную температуру поверхности около 6600 кельвинов с доминированием желтого под диапазоном спектра излучения. Планета Земли богини Сречи тоже имела золотое солнце, которое тоже принадлежало к звездам класса F, но лесные массивы на той планете Земле были златолиственными, а на этой планете Земля листья зеленые, как и на Мидгард-Земле. Напомню, что наше ярило Солнце принадлежит к звездам класса G со спектральной температурой около 5600 кельвинов. Звезды этих двух классов, класса F и класса G, желтые звезды, хотя звезды класса F правильнее было бы отнести к бело-желтым звездам. Отличаются они только спектром излучения и, соответственно, температурой поверхности. Таким образом, в зависимости от расстояния планеты от светила и газового состава ее атмосферы, золотым Солнцем может восприниматься и звезда класса А. У нашего Солнца присутствует некоторое избыточное излучение в зеленом поддиапазоне, что соответствует излучениям ионизированного железа. А причиной этому может быть и газовый состав атмосферы. Газы атмосферы и поглощают, и отражают излучение звезд. Особенно сильное влияние оказывает озоновый слой планеты Земли. Если планета Земля имеет мощную растительность, на что Настенька обращает свое внимание, то и озоновый слой может быть более мощным. И тогда даже белая звезда класса А сквозь такую атмосферу будет выглядеть золотой. Именно поэтому в прошедшем сквозь такую атмосферу спектре излучения будет срезана верхняя часть спектра, а средняя часть спектра будет явно избыточной. И именно поэтому на планете Земли богини Тары леса тоже зеленые, как и на Мидгард-Земле. В силу указанных выше причин могут быть следующие варианты наличия золотого светила на небосклоне. Во-первых, золотое светило планеты Земли может иметь спектральную температуру поверхности в диапазоне 6600-8500 кельвинов. А во-вторых, планета Земля богини Тары располагается на более удаленной орбите от своего светила, чем планета Земля богини Сречи. В-третьих, планета Земля богини Тары может иметь мощный озоновый слой в верхних слоях атмосферы планеты и газовый состав, несколько отличный от состава Мидгард-Земли, в частности, содержать другой инертный газ. Поэтому излучение светила может отражаться в достаточной степени, чтобы не превратить поверхность планеты Земли в раскаленную пустыню. К примеру, Меркурий и Венера, планеты Земли нашей Солнечной системы, расположены ближе к нашему светилу. И это является причиной того, что температура у поверхности Меркурия колеблется от минус 180 градусов по Цельсию ночью до плюс 430 градусов днем, а у Венеры до плюс 485 градусов Цельсия. У Меркурия такой перепад температур вызван отсутствием атмосферы, в то время как у Венеры атмосфера во много раз плотнее земной, и атмосферное давление на поверхности составляет порядка 90 земных. Это наглядный пример того, как расстояние планеты Земли от светила влияет на температуру поверхности. Так что такие мнимые противоречия не опровергают истинность и достоверность сказа, а наоборот, подтверждают его правдивость. И еще, Настенька, покинув Большую Вайтмару, достала клубочек путемерный и последовала за ним. И что интересно, так это то, что клубочек путемерный довел ее через град до торжища и остановился и не двигался далее. Настенька его подобрала и обратилась к прохожим с вопросом, где она может найти хоромы богини Тары. Вроде бы ничего примечательного, но остановился волшебный клубочек путемерный, ну и что? А то, что волшебный клубочек путемерный довел бы Настеньку до терема богини Тары точно так же, как и доводил ее на других планетах-землях, и до дивных долин космодромов, и до хором богини Жели, богини Сречи и богини Несречи. А тут, на Земле чудной, на Земле дивной, волшебный клубочек путемерный взял и растерялся, не знал, куда дальше двигаться и как найти терем богини Тары. Странная волшебная вещь, оказывается, на других планетах-землях она действовала, а на планете Земле богини Тары вдруг взяла да и испортилась. Остановилась на торжище и больше никуда не двигалась. Никто вообще на это не обращает внимания, а зря. Волшебные вещи по определению не могут сломаться. Не знать, куда двигаться дальше, как в случае с клубочком путемерным. Волшебство есть волшебство. А тут такое несуразие волшебное получается, что просто диву даешься. Однако, если предположить, что богиня Карна подарила Настеньке навигационный самодвижущийся прибор, тогда все становится на свои места. В навигационный прибор можно вложить информацию об инфраструктуре планет Земель, и тогда такой прибор, согласно заложенной программе, будет указывать точное направление движения, будь то тюрьма, будь то долины-космодромы. И такой прибор будет действовать до тех пор, пока в нем есть заданные координаты и пока есть взаимодействие с навигационной системой каждой планеты Земли. А прекращение работы навигатора возможно только по нескольким причинам. Во-первых, в память навигатора не были внесены все данные. Во-вторых, навигатор попал в пределы действия другой навигационной системы, к базе данных которой у прибора не было доступа. Вполне возможно, что Настеньке нужно было просто вовремя нажать нужную кнопочку, и тогда прибор смог бы подключиться к другой навигационной системе. В-третьих, в пределах Дворца Белокаменного, о котором упоминает Настенька, могла быть задействована система блокировки любых навигационных систем. Какая из этих трех причин была виновницей того, что волшебный путемерный клубочек перестал действовать, можно только предполагать, но это даже не важно. А важно то, что в этой маленькой фразе скрыта весьма важная информация. Путемерный волшебный клубочек на самом деле был навигационным прибором. Да к тому же прибором, в котором была заложена информация о четырех разных планетах-землях, разнесенных в пространстве друг от друга на несколько световых лет, или, как сказали бы наши предки, на несколько дальних далей. Колоссальный объем информации, который заложен в память небольшого прибора, который легко одной рукой поднимала Настенька и клала в свою котомку. А ведь этот клубочек путемерный еще и двигался самостоятельно. А это означает, что он работал на источнике энергии, неизвестном современной науке, скорее всего, работал на энергии, выделяемой из так называемой темной материи. Даже само название «самокатный клубочек путемерный» говорит о многом. «Самокатный» значит движется без внешнего источника, точнее, катится по поверхности. Клубочек в самом определении уменьшительно-ласкательном по своей сути содержится представление о его незначительных размерах. И, как уже упоминалось, в его памяти содержится навигационная информация четырех планет Земли, как минимум. Как ни крути, получается навигационный прибор, использующий такие технологии, имеющий такие возможности, о которых даже не мечтали современные фантасты. А ведь это только один из обыденных приборов, хорошо знакомый всем жителям пяти планет Земель, до которых уже добралась Настенька по ходу сказа. И этому есть подтверждение в самом сказе, когда Настенька прибыла на планету Землю богини Тары. Она выпустила клубочек путемерный, и он повел ее через весь град к торжищу, и там остановился. Так что получается, Настенька проследовала за клубочком путемерным через весь град, полный людей, и никто даже внимания не обратил на волшебный клубочек путемерный. Возможно ли такое? Если это самопередвигающийся навигационный прибор, хорошо знакомый почти каждому, тогда да. Много ли бы сейчас толпилось бы людей вокруг человека, который, идя по улице, разговаривал бы по мобильному телефону? Сейчас нет. А вот эдак лет даже 50 назад немало зевак долго бы шли за таким человеком. А вот если бы кто-то прилетел на летающей тарелке и высадился недалеко от Красной площади, пошел бы разгуливать по ней, думается, огромные толпы зевак, и не только зевак, стояли бы долго с открытыми ртами. Но аналогичная ситуация была бы, если бы кто-то прилетел на огнедышащем драконе, толпа была бы даже больше, чем в случае с летающей тарелкой. К тарелкам люди уже более-менее привыкли, а вот к летающим огнедышащим драконам еще нет, это что-то уж совсем из ряда вон выходящее. А что наблюдается на планете Земле богини Тары? Там никто не обращает внимания ни на прилет Большой Вайтмары, ни на то, что Настенька выпустила свой волшебный самокатный клубочек путемерный, который, по идее, для них должен быть чудом. А никто, включая детей, не обращает на это все внимания. И не только потому, что им все до лампочки, отнюдь нет. Как только Настенька обратилась с вопросом к прохожим, все сразу откликнулись на ее просьбу.
Взяли люди добрые Настеньку под белые рученьки и проводили до дворца Белокаменного, на крыльце оставили и пошли по своим делам. Постучалась Настенька в двери дубовые, резьбой украшенные. Отворились двери дубовые. Вышла к Настеньке девица красная. Очи у нее синевой светятся, а русая коса до земли касается. Посмотрела она на Настеньку взглядом добрым и спрашивает: «Кто ты, красная девица, и какое дело привело тебя к нам?» «Ищу я сестрицу, светлую богиню Тару, по делу сердечному, а послала меня к ней родственница ее, богиня Несреча». Взяла красная девица Настеньку за руку, отвела в палаты белокаменные, напоила, накормила, а после отвела в опочивальню и говорит ей: «Я богиня Тара, сестрица. Не смотри, что выгляжу молодо. Я не одну сотню кругов жизни прожила на свете с ворожем. Сейчас поспи, отдохни с дороги, а завтра поговорим о деле твоем сердечном».
Пока Настенька никому не обращалась, никто не мешал ей действовать по своему усмотрению. Но когда она обратилась к посторонним людям с просьбой и вопросом, ее сразу отвели к дверям дворца Белокаменного, потом вернули к своим собственным делам. И вышла к Настеньке на стук сама богиня Тара, которая выглядела как молодая девица. И на удивленный вопрос она ответила Настеньке, что ей не одна сотня кругов жизни. Напомню, что под кругом жизни наши предки понимали 144 земных года. А это означает, что только одна сотня кругов жизни равна 14 400 земных лет. А фраза «не одна сотня кругов жизни» означает, что ей, по крайней мере, не менее 50 000 лет. Это уже само по себе очень любопытно, но есть еще и другая информация, связанная с именем богини Тары. Согласно преданиям, именно богиня Тара является защитницей земли русской вместе с ее братом, богом Тархом. «Мы дети Тарха и Тары», — говорили чужестранцам еще совсем недавно наши предки, и именно из-за этого выражения жители Западной Европы прозвали и страну Великой Тартарией, и ее жители стали называть тартарами. А жила эта богиня Тара на пятой по счету планете Земле, до которой долетела Настенька в нескольких далях дальних, в полутора десятках световых лет от нашей Мидгард-Земли. И еще один момент. На всех предыдущих планетах-землях Настенька попадала в терема богинь Карны, Желес, Речи и Несречи, которые стояли обособленно от других обитателей этих планет-земель. В случае с богиней Тарой, дворец Белокаменный, в котором она жила, стоял в центре града, и Настенька общалась с жителями той планеты Земли, когда спрашивала о том, где она сможет найти богиню Тару, спрашивала, и ее все понимали. И спрашивала Настенька по-русски, ибо она никакого другого языка не знала. А это говорит о том, что русский язык до того, как стать языком общения сначала для всех людей белой расы на Мидгард-Земле, а потом только для славян, а сейчас в основном только для народов России, еще во времена жизни Настеньки был языком, на котором общались и жители других планет Земель. Вполне возможно, русский язык был языком общения для всех планет Земель белой расы, входящих в Содружество Светлых Цивилизаций. В любом случае, русский язык уже привезли с собой первые переселенцы на Мидгард-Землю приблизительно 600-800 тысяч лет тому назад. и он уже тогда был языком межгалактического общения, так как в Содружество Светлых Цивилизаций входили и цивилизации из других галактик. А подтверждением этому и служит тот факт, что на другой планете Земле Настеньку прекрасно понимали местные жители, так же, как и она их. Если бы это было не так, то у Настеньки должен был бы быть волшебный подарок, который делал бы понятной для нее речь чужеземную, а так как об этом даже не упоминается, то это говорит о том, что общеизвестно, что на других планетах-землях говорят по-русски. Такие вот неожиданные выводы можно получить, внимательно читая текст сказа. Наши предки всегда называли людей, не говорящих по-русски, немцами. Даже русское слово «немец» возникло при слиянии двух слов «нем сей». Теперь вернемся к тексту сказа.
Прилегла Настенька на ложе пуховое и уснула сладким сном, каким давным-давно не спала. А наутро богиня Тара разбудила Настеньку, накормила, напоила, в дивный сад отвела, посадила на скамью резную и стала расспрашивать ее. «Расскажи, поведай, сестрица, каково твое дело сердечное?» Поведала богине Таре Настенька все как есть, ничего не утаила. «Послушай меня, милая сестрица, слышала я про твоего ясносокола. Я ведь давно на свете с ворожем живу, про многое в мирах близлежащих ведаю. Далеко тебе еще до чертога Фениста добираться, еще один круг дальних далей остался. Но торопиться надо бы на тебе, сестрица, оправляться он начал от ран своих, да присматривает за ним сейчас черноокая девица с огненными волосами, прибывшая с чуждой земли из мира дальнего. Отправляйся теперь к богине Дживе, супруге моего родного брата Тарха Дождьбога. Она старше меня и ведает больше. Может, она подскажет тебе краткий путь в чертог Финиста, где сейчас твой ясный сокол живет. А чтоб ты меня, сестрица, не забыла, возьми-ка вот гусельки золотом расписанные со струнами серебряными. Станешь на гусельках играть, весь мир танцевать потянется. Береги мой подарок, Настенька, пока он дорог тебе будет, а недорог станет, сама его подари. А сейчас иди к моей огненной колеснице, на ней тебя быстро к моему братцу доставят, а там и Дживу найдешь».
Интересно, что богиня Тара поведала Настеньке, что она давно в мире с ворожем живет и многое в мирах близлежащих ведает. В мирах близлежащих, в мирах близколежащих, в этих хорошо знакомых каждому словах скрыта невероятная информация. Много ведать о происходящем в мирах близлежащих можно только постоянно бывая в тех мирах, а это означает, что между близлежащими мирами, обитаемыми планетами, землями, на пяти из которых Настенька уже успела побывать сама, существовала постоянная связь, существовали постоянные торговые и другие отношения. И еще, богиня Тара считает мирами близлежащими планеты Земли, которые расположены друг от друга на расстоянии в несколько дальних далей, в несколько парсек. Один парсек — это 3,365 световых года. Но и это еще не все. Эта фраза означает еще и то, что она многое ведает и о мирах-землях далеко лежащих. А если для богини Тары расстояние в 10-15 световых лет только близлежащие окрестности, то тогда можно себе представить, что в ее понимании было далеко лежащие миры. Сотни? Тысячи, миллионы или миллиарды дальних далей. Скорее всего, все предположения верны, так как в славяно-арийских ведах упоминается о том, что на Мидгард-Землю прилетали колонисты светлых сил и из других галактик. И еще. Богиня Тара сообщает Настеньке, что до чертога Финиста от ее планеты Земли добираться еще один круг дальних далей остался. 16 дальних далей, 22,4 световых года, или 211 921 920 миллионов километров. На этот раз она приблизилась к цели своего путешествия на 4 дальние дали, 5,6 световых года. Таким образом, планета Земли богини Тара располагается где-то в радиусе 20 световых лет от Мидгард-Земли. Светило планеты Земли богини Тары относится к звездам класса F, но также оно может относиться и к звездам класса А, к бело-желтым или белым звездам. Поэтому попытаемся определить современное название этой звезды. В пределах 20 световых лет от Мидгард-Земли нет ни одной звезды класса F, и есть только одна звезда класса А — Альтаир. Главная звезда Альфа — созвездие Орла. А подтверждение тому, что это предположение имеет смысл, находим в славяно-арийских ведах. Когда прилетевший на Мидгард-Землю бог Перун сообщает людям, собравшимся по поводу его прилета, кто он?
«Рек бог вечно прекрасный, я явился из Ура-Земли, из Сварги Небесной, где течет Ири Светлый. В садах Вырия возле Асгарда Небесного я Перун-Громовержец, Сварога-сын».
Любопытное следующее. В комментариях к славяно-арийским ведам в связи с этим сообщается, что Урая Земля — планета Урая в чертоге Орла на Сварожьем круге, а чертогу Орла соответствует современное созвездие Орла. Но это еще не все. Причем здесь планета Земля, с которой прилетел бог Перун, а вот причем.
Бог Перун. Перкунос. Перкон. Перк. Пуруша. Бог-покровитель всех воинов и многих родов из расы великой, защитник земель и рода святорусов, русичей, белорусов, эстов, литов, латов, латгалов, зимгалов, полян, сербов, от темных сил. Бог-громовержец, управляющий молниями, сын Сварога и Лады Богородицы, внук бога Вышиня. Бог-покровитель чертога Орла во Сварожьем круге.
Так вот, брат богини Тары, бог Тарх, имеет отчество Перунович, а значит, бог Перун — отец богини Тары. Вот таким необычным образом круг замкнулся. Таких случайностей просто не бывает. Бог Перун — высший иерарх чертога Орла, созвездия Орла, прилетал с планеты Земли Урай с одной из звезд этого созвездия. А Настенька прилетела на Большое Вайтмане именно на планету Землю, где находилась дочь Перуна, Тара. А богиня Тара сообщает Настеньке, что до чертога Финиста от ее планеты Земли добираться остался еще один круг дальних далей, 16 дальних дали, 22,4 световых года. Со всех сторон получается, что планета Земля, на которой жила богиня Тара, вращается вокруг Альтаира, главной звезды Альфа, в созвездии Орла. И эту планету Землю ее жители называют Урай. Получается еще, что Настенька попала в град, который называется Асгард Небесный. Богиня Тара направляет Настеньку на другую планету Землю, к жене своего брата, Тарха, дочь бога Перуновича, богине Дживи. При этом богиня Тара еще и подчеркивает, что Тарх ей родной брат, а не сводный, и направила Настеньку к своей огненной колеснице в Айтмаре, на которой ее быстро доставят к богине Дживи. Это первый раз за все время ее путешествия Настеньке предстоит перелет на другую планету Землю не на торговой Вайтмане или Вайтмаре, а на личной Вайтмаре богини Тары. и доставит ее туда личный экипаж богини Тары, а это означает, что вновь в сказе употребляется образ, только образ, который придумали не сказители сказа, а сама богиня Тара. Подарила богиня Тара Настеньке еще и гусельки золотом расписанные с серебряными струнами и отправилась Настенька далее.
Настенька взяла подарок, гусельки золотом расписанные, поклонилась вечно молодой богине Таре, поблагодарила ее и пошла к огненной колеснице. А как дошла до колесницы огненной, переобулась Настенька в шестую пару железных сапог и отбыла на колеснице с дивной земли.